Диагноз. А к вечеру, когда вернулся домой, стало совсем худо, уже не в моральном смысле, а в физическом. Подскочила температура, зубы выщелкивали дробь, сердце билось неровно, то медленнее, то быстрее. Инна испугалась, с мужем никогда такого не бывало. Сначала хотела вызвать скорую помощь, но известно, сколько проку от бесплатной медицины. Вместо этого позвонила отцу, нельзя ли добыть дежурного врача из Кремлевки. Всеволод Игнатьевич, незаменимый человек в любой кризисной ситуации, отреагировал незамедлительно. Примчался сам, усадил трясущегося зятя в свой Линкольн и на бешеной скорости, прилепив на крышу мигалку, которая оставалась за ним еще с прежней службы, доставил больного в Кунцево. Лично проследил, чтобы Роберта уложили в отдельную палату и, несмотря на позднее время, поднял на ноги всех необходимых специалистов. С диагнозом возникли затруднения. Заведующий отделением сказал: «Будем исключать все варианты по очереди, начиная с худшего». В течение нескольких часов пациенты возили из кабинета в кабинет. Электрокардиограмма, УЗИ, всякие анализы, томограмма мозга и прочее, прочее. «Ну что?» – в конце концов сказал заведующий, изучив результаты. «Все вроде бы в норме, аномальных явлений никаких, а общее состояние тяжелое. Тремор, аритмия, головная боль, угнетенное состояние. Скорее всего, мы имеем дело с необычно сильным неврозом. Нужно приглашать Тихвинского». На завтра больного обследовал профессор Тихвинский, главный авторитет в области нервных заболеваний нетипичного рисунка. Роберт, вялый после снотворного и очень слабый, рассказал про вчерашнее. Разумеется, кроме подслушанного мысленного пожелания счастливого пути, профессор слушал чрезвычайно внимательно, а историю о том, как цветочница вдруг превратилась в королеву красоты, попросил изложить еще раз, с максимальными подробностями. Особенно его заинтересовали глаза, похожие на солнечные лучики в синей воде. «Лучики, значит, так-так», — покивал Тихвинский. «Тогда понятно». «Что понятно?» «Вас, молодой человек, выражаясь по-старинному, сглазили», — преспокойно объяснил профессор, строча в медицинской карте. «Чего-чего?» — неинтеллигентно переспросил Дарновский и попытался заглянуть врачу в глаза. Раньше как-то не до того было, очень уж паршиво себя чувствовал.
«Любопытненько, любопытненько. Просто классика. А я еще в 74-м. Ничего. Дайте срок. И до Нобелевочки докатит. Растет материальчик, растет».
Мурлыкал сытенький, уютненький голос. Слушать профессора оказалось интереснее, чем подслушивать. Такие невероятные вещи он рассказывал. Так называемый сглаз, он же черный глаз, не суеверие и не фольклорные выдумки. По-научному это называется визуальное зомбирование, воздействие на психоэмоциональное состояние другого человека при помощи взгляда. Всякие кашпировские чумаки, которых нынче только ленивый не обзывает шарлатанами, на самом деле не просто шоумены, а люди, излучающие визуальную энергию особо концентрированной интенсивности. Первую статью об этом малоизученном наукой феномене опубликовал еще в 1974 году. Было видно, что профессор сел на любимого конька. У него и у самого из глаз прямо засочилась визуальная энергия. Особенно часто способности этого рода встречаются у субъектов с аномальным складом личности и у людей с психическими патологиями. К последней категории, несомненно, относится и ваша цветочница. Она наверняка считает себя невозможной красавицей, рядом с которой все прочие женщины – серые воробьишки. Пока вы не встретились с ней взглядом, вы видели ее такой, какова она на самом деле. Но стоило ей вступить с вами в визуальный контакт, и ее убежденность моментально вам передалась. Такого рода воздействие – шок для психики. Ваш мозг пытается прийти в себя, исторгнуть навязанную извне идеограмму. Отсюда и скверное физическое самочувствие. «Но она действительно невероятно красива. Если бы вы ее видели». «Ну, а это мы проверим. Давайте-ка попробуем нарисовать портрет вашей Ундины. Форма головы». Он взял бумагу, карандаш с ластиком и очень искусно, следуя указаниям Роберта, набросал женское лицо. Если какая-то деталь получалась не похожа, уточнял, стирал резинкой, подправлял. Через 10 минут с листка на Дарновского смотрела Анна, как будто зарисованная с натуры. «Ну-тис, давайте разберемся». Тихвинский наклонил голову, разглядывая портрет. Поморщился. Лицо диспропорционально вытянутое, треугольное. Рот почти безгубый, чуть не до ушей. Нос лучше было бы изобразить в профиль, и тогда вы увидели бы, что он недалеко ушел от Буратининого. Помилуйте, молодой человек, вы незнакомку Крамского помните? Венеру Боттичелли, ренуаровских женщин. Да она жуткая дурнушка, ваша фамфаталь. Роберт теперь и сам это увидел. У него будто пелена с глаз упала, даже в жар бросила от стыда. Хваленого умника, хозяина своей судьбы, сглазила деревенская идиотка. «Знаете, вы только жене моей не рассказывайте», — попросил он, опустив голову. «И тестю. Ну, там, нервный срыв, переутомление. Только без подробностей, ладно?» «Не нужно учить меня врачебной этике», — профессор приосанился.
«Отличный казус, отличный. В самый раз для доклада в Ларнаке. 27-летний пациент Д, легко внушаемого типа.
Ну как, мы чувствуем себя получше?» Роберт прислушался к себе и вдруг понял, что он совсем здоров. Ни головной боли, ни ёканье в сердце. Тихвинский снял с него с глаз. «Вот это врач!»
«Да, я в порядке».
«Всё-таки полежите пока в стационаре. Понаблюдайтесь, попринимайте легких транквилизаторов. Визуальное зомбирование — это не шутки. Вы еще легко отделались».